Глава третья. Звенья цепи. В большой столовой Андреевых стало тесно от гостей, собравшихся на проводы полюбившихся сибиряков. Ирина переглядывалась с Ритой, кого-то ожидая. Наконец, выскочившая на очередной звонок Рита вернулась и поманила Ирину, шепнув «Она!». «Она?» была встречена громовым восклицанием самого хозяина. «Ага! Явилась, наконец, таинственная Сима! Сирич Гарун аль-Рашид! Подать сюда!» Профессор завладел обеими руками смущенной Симы, одобрительно оглядывая ее. На помощь поспешила Екатерина Алексеевна. Укоризненно качая головой, она увела гостью знакомиться с Селезневым. Сибиряк стал приглашать Симу приехать, чтобы обучить наших девчонок на мужицкую погибель. «Смотрю на мою Ирину, какая стала!» — продолжал охотник. «Ходила в развалку, будто утка, а теперь то плывет лебедью, то вытанцовывает кобылицей!» «Отец!» — с возмущением крикнула позади Ирина. «Вы не слушайте его, Серафим Юрин! Так уж заведено в тайге, чтоб друг друга поддразнивать! Сколько я вытерпела, вы и представить не можете!» Ирина увлеклась ему в угол, оккупированный молодежью. Рита удалилась за пианино, сосредоточенно копаясь в кипе нот. «Хочешь, мы тебе споем геологов?» — обратилась она к отцу. «Не надо, ерунда. Музыка хороша, а слова глупые. Она все клянется в верности и его убеждает, что, мол, не изменю. Очень старомодно. Все хорошо, что соответствует времени, даже если мы, старики, это не всегда понимаем. Только бывает, что современность оказывается фальшивой. Нередко это возвращение вспять к тому, что уже было, и далеко не лучшему, как вы скажете, типичное не то». «А конкретно?» — спросила Рита. «Ну вот, например, мы, наше поколение, считали идеальным героем стойкого, немногословного, сдержанного мужчину. А сейчас на Западе, да и у нас, появился тоже герой многих книг и кинофильмов, нежно-чувствительный, а то и вовсе истеричный, болтливый остряк, шумный, резкий, разбросанный. Это, по-моему, возвращение к идеалам Средневековья. И тогда, и сейчас это заядлый горожанин. В этом все дело». «И что тебе не нравится?» «Идеал не нравится. Я считаю его возвратом к старому, худшему изданию человека. Противно, да чего обидчивы и сентиментальны такие молодцы. А за обидчивостью кроется сознание собственной неполноценности, за сентиментальностью — жестокость». «Ого, Леонид Кириллович, — сказал Гирин, — не ожидал у вас такого классического для психолога подхода». «Согласен. Скажу больше. Психиатров тревожит новая мода длинных волос у мужчин, кружевных манжет и пестрых рубашек. Это намечается тенденция к женственности, слабости, отсутствию желания быть сильным». «Позвольте!» — раздалось сразу несколько голосов, но резкий звонок в передней прервал разговор. «Кто бы это мог быть?» — недоуменно спросила Екатерина Алексеевна. «Открой, Рита». В столовую вошел быстрый, суховатый и смуглый человек. «А, Салтамурат!» — приветливо воскликнул профессор. «Очень рад, милости прошу. Товарищ, это Салтамурат Бехоев, товарищ моего ученика Ивернева, который в Индии. Салтамурат — знаток индийских языков». «Уж и знаток», — поморщился чеченец. «Не зрело еще. Простите, не знал, что у вас гости. Евгения Сергеевна велела зайти, когда буду у вас в Москве, спросить, нет ли чего нового». «Пока нет. Однако вам придется побыть с нами. Присаживайтесь, вы чем-то взволнованы». «Нет, понимаете, какое дело? Пошел звонить вам по автомату. Один телефон испорчен, стекла в будке выбиты. Другой тоже испорчен, и тоже стекло выбит. Дальше иду, смотрю, вывеска разбита. Мало того, только повернул за угол. В меня из рогатки. Трак! Я быстрый. Приметил мальчишку, побежал, догнал. Паршивец завизжал, будто я его зарезал. Выскочили какие-то люди, орут, чего ты дитя бьешь? Уходи, пока цел.
Я говорю, это не дитя, а хулиган, трус заугольный. А мне кричат: сам хулиган, убирайся, скажи спасибо, что в милицию не сдали, видели, как дитя мордовал. Я плюнул и пошел. Обидно, разве так можно детей воспитывать? Кто будет из него труса паршивого? Напакостил и спрятался, так жить учат. Слов нет, район у вас красивый, новый, а народ еще не хозяин. Разве хозяин будет портить свое же, обижать людей? Халуй это, а не хозяин. Ладно, Салтамурат, не кипятитесь. Не все здесь такие, можете нам поверить. Однако многое изменилось даже с тех пор, как я начинал свои первые экспедиции, сказал Андреев. Ушли в прошлое отсутствие запоров в деревнях, старые покинутые, но не тронутые часовенки на русском севере, древние надписи и изваяния на степных холмах. Теперь почему-то немало людей старается сокрушить, разбить, испакостить неохраняемые ничем, кроме благоговения к человеческому труду и искусству вещи, до сих пор стоявшие сотни лет. Все тот же признак антисоциальной поврежденной психики, о котором я только что говорил, сказал Гирин. Чем дальше, тем больше он усиливается, не только на Западе, но уже и на Востоке. Все чаще случаются взрывы самолетов в воздухе, стрельба по невинным, ни в чем случайным прохожим, дикая расправа со старинными произведениями искусства, составляющими славу народа, вроде датской русалочки. «Почему же еще и с произведениями искусства?» — спросил Салтамурат. «Произведения искусства в поврежденной психике вызывают такую же ярость, как, например, обнаженные изваяния, женская красота или танц. Чувство своей неполноценности, ущербности и неодолимое желание компенсации торжества. Параноидальный комплекс. Раз Глаша не наша, — Гирин вспомнил поговорку, — то бей ее, сволочь такую. Я помню Петроград в первые годы Советской Республики, когда стояли нетронутые и неохраняемые никем, кроме народной совести, особняки с полами цветного дерева, фресками, зеркалами, даже мебелью, а в их садиках и дворах прекрасные статуи, все целехонькое. А теперь у нас боятся поставить красивые изваяния даже на городской площади. В самом деле, у нас совершенно ничтожное количество изваяний как образцов красоты человека, не памятников, — воскликнула Сима. А на площадях, улицах и в садах древнегреческих городов тысячи статуй стояли много веков, — тихо сказал Гирин, — никем ни разу не тронутые, охраняемые прочнее стальной решетки ореолом своей красоты. Судите сами, чье психическое здоровье было лучше. «Я бы назвал это по-гомеровски, богоравным», — сказал Салтамурат. «Ух, как я ненавижу эту, как вы хорошо сказали, заугольную пакость», — взволнованно сказала Сима. «Подлых трусов, оскорбляющих и мучающих сначала девчонок, потом девушек, потом своих жен, подлецов, ночью прокрадывающихся в парк, чтобы отбить нос или руку у прекрасной статуи, написать гвоздем на чистом мраморе гнусное слово, ломающих, трудясь до пота, какую-нибудь беседку, подпиливающих детские качели. Скажите, Иван Родионович, что это, психопаты или нормальные люди?» «Критерии нормальности – предмет больших споров на Западе. Где грань между нормальным и ненормальным человеком? Мне кажется, что ответ тут простой, и не надо печатать тома докладов. Важнейший критерий нормальности – общественное поведение человека. Все нарушения естественной дисциплины, которую требует от человека совместная жизнь с другими людьми, искривление и искажение добрых, товарищеских и заботливых отношений, вероятно, обязаны каким-то психическим дефектам, подлежащим исследованию. Я говорю, естественно, не о случайных промахах поведения, а систематически повторяющихся поступках. Параноидальная психика выказывает себя так же, когда люди нарочно вытаптывают цветы и траву, опрокидывают скамейки, прут поперек движения именно потому, что этого нельзя делать. Самый опасный для социалистического и коммунистического общежития вид психоза. Между прочим, усиленные занятия математикой с ее прямолинейной и абстрагированной логикой создают склонность к параноидной психике. Поэтому я против специальных математических средних школ и против завышенных требований по математике и на конкурсах даже по тем специальностям, где она не нужна. «Хватит о психопатах», — вмешалась Екатерина Алексеевна. «Пойдемте за стол». «Простите меня», — виновато улыбнулся Гирин. «Я так привык проповедовать свою науку, что тоже получил психосдвиг. Всегда и везде готов читать лекции». Гирин оказался за столом рядом с Бехоевым. «Вы, может быть, родственник знаменитому Зелимхану?» — спросил чеченца доктор, прозывавшемуся Абрек-Заур.
«Как вы знаете Зелимхана?»
«Случайно. Была хорошая книга осетинского писателя Дзахо Гатуева. По ней в 20-х годах поставили фильм «Абрек-Заур». Я его смотрел мальчишкой. Неплохо бы сейчас заново поставить. Романтики в нем больше, чем в самом современном приключенческом фильме. Насколько помню, отцом Зелимхана и его брата Салтамурада был Гушмазуко, сын Бехо. Следовательно, как в царское время писали фамилии горцев, Бехоев. А Зелимхан носил фамилию Гушмазукаев.
«Все верно!» — восторженно воскликнул чеченец. «Салтамурат Гушмазукаев — мой дед! Мы стали все Бехоевы уже при советской власти!»
«Да кто ж такой этот Зелимхан?» — спросил Андреев.
«Герой-одиночка, рыцарь, пытавшийся восстановить справедливость, сражаясь с жандармами и царскими чиновниками. Впрочем, так и подобало Абреку, одиночному мстителю за попранную свободу или честь», — отвечал Гирин под одобрительные кивки Салтамурада.
«То есть вроде вас самого?» — гулко расхохотался Андреев.
«Нет, аналогия здесь не годится», — серьезно ответил Гирин.
«Если бы вы знали, сколько в биологии псевдонаучных теорий, ложных гипотез, выдуманных шарлатанами и параноиками, иногда с блестящими способностями, тогда вы не судили бы строго людей, воздвигающих барьеры и фильтры в этих отраслях биологии и медицины. На Западе опубликованы тысячи книг с бредовыми теориями, завоевавшими среди невежественных людей миллионы последователей. Фанатиков, иначе их трудно назвать. Даже когда наука устраивает очередной разгром какой-либо лженаучной школы, последователи продолжают держаться ее еще много лет. Не просто все это. Слишком сильна у людей жажда чуда, тяга к вере в какого-нибудь пророка. Теперь, когда все убедились в могуществе науки, пророки стали возникать на ее почве, а не на религиозной, как раньше».
«И вы не хотите стать таким пророком?» — спросил Селезнев.
«Разумеется. Это было бы крахом всего дела моей жизни».
«Что ж, отчасти вы правы», — согласился Андреев. «Мы еще не научились, как следует управлять наукой. Она поднимается валом, но несет много мусора. Да и внутри настоящей науки тоже накопилось всякой лжи.
Как же совмещается наука и ложь?» «Тогда это не наука», — возразил аспирант-кристаллограф.
«Нет, наука, но, так сказать, низшего уровня, принимаемая за высший. У нас в геологии пошло много таких, например, работ. Молодой и честолюбивый начинающий исследователь, попав в какой-нибудь новый район, делает там наблюдения, противоречащие, скажем, моим выводам. Немедленно публикуется статья, где он пишет, что поскольку его наблюдение противоречит Андрееву, то все заключения Андреева о том и том-то неверны. Это подхватывается, цитируется, и никому из старопык невдомек, что андреевские выводы сделаны на материале несравненно более широком. Если уж меня опровергать, то только на основании такого же, если не большего числа наблюдений. А то мало толку для науки.
куда как полезнее просто опубликовать свое маленькое наблюдение и честно сказать, что случай, пока единичный, противоречит схеме Андреева, но надо накопить еще много подобного материала.
«Хочет стать поскорее большим ученым», — рассмеялся аспирант. «По-моему, еще хуже, когда выдумывают свою схему и начинают подгонять под нее факты, искажая, обманывая и передергивая. Своих научных противников они всячески шельмуют, обливают грязью, обвиняют в тупоумии и в подлогах.
А знают ли, уважаемые граждане, молодые и постарше, вдруг поднялась со своего места Рита, что сегодня нашему высокочтимому мастеру пяти видов спорта Симе Металлиной исполняется 15 лет, следовательно, день рождения?»
«Ого! Сколько-сколько!» — послышались веселые возгласы.
«Я же сказала, 15. Так же, как и всем женщинам после 19 лет. Сима, милый, я знаю, как мне достанется, но я не смогла устоять перед искушением сделать тебе сюрприз. Мы его давно готовили».
«Кто мы?» — спросил Андреев.
«Ну, скажем, ученицы Симы и, скажем, их мальчики, потому что без мужской техники, увы, не обойтись». В длинной и узкой неудобной комнате Андреева уже хлопотали двое молодых людей из Ритиного отряда. Один налаживал ускопленочный кинопроектор, а другой в позе часового стоял у раскрытого и выключенного магнитофона.
«Это может быть и сюрприз, но не вижу подарка», — воскликнул Андреев.
«Подарок здесь», — Рита коснулась проектора. «Да успокойся же, папа, сейчас все объяснится. Прошу занимать места. Тушите свет. Геннадий, действуй!» Под легкий стрекот аппарата на дальней стене комнаты пошли кадры выступлений Симы, заснятые любителями или добытые из кинохроники. Началось с художественной гимнастики. Она уступила место фигурному катанию. Сима исполнила ритмический танец на льду под веселую восточную мелодию Абдуллы, и комната наполнилась постукиванием ног зрителей, захваченных темпом и ритмом. Блеск льда в свете прожекторов внезапно сменился сиянием голубоватой воды, колыхавшейся под солнцем у подножия белой вышки. Сима вышел, наконец, упругой доски, нависшей высоко над водой, подпрыгнула, полетела вниз и, сделав два оборота, без всплеска ушла под воду. И опять загорелись искусственные светильники под потолком громадного гимнастического зала. Сима была заснята на особом снаряде, вроде сближенных параллельных брусьев. Она легла грудью поверх брусьев. Медленно выгибаясь, Сима высоко подняла ноги, пригнула к ним голову и также медленно, без видимого усилия, развела ноги шпагатом. Левая нога пальцами коснулась конца брусьев, а правая вытянулась далеко вперед над головой. Согнув спину еще сильнее, почти в кольцо, Сима подняла руки и обхватила ими щиколотку правой ноги. Зрители не удержались от аплодисментов. Как бы спугнутый ими, погас экран. Короткий самодельный фильм кончился. Едва зажгли свет, как все глаза, естественно, обратились на Симу, и щеки ее запылали. «Доволен ли халиф подарком своего раба?» — шутливо склонилась перед ней Рита. «Если бы ты показала это у меня дома. Разве не свинство такое обнародование врасплох? Беззастенчивая реклама подруги». «Поверьте, Серафима Юрьевна, что вы не нуждаетесь в рекламе», — вмешался Андреев. «А фильм, правда же, интересен. Следовательно, мы все получили большое удовольствие, за что спасибо вам и Рите».
«И верно, от сердца спасибо», — пробрался к Симе и потряс ее руку Селезнев. «Никогда я не думал, что женская стать может так за душу трогать. Да чего хороши могут быть бабенки, женщины, девушки? Это я понял еще, когда Ирина переменилась, а ведь науки вашей прошла всего месяц».
«Ну, Ирина с природными способностями. клянется, что жива не будет, если не приедет, когда заработает отпуск подольше.
Верно, отец, Ирина скользнула к Симе, обнимая ее за талию. И, несмотря на крепкое сложение и 7-сантиметровые шпильки, гимнастка показалась совсем небольшой, рядом с высокой, статной, как королева, сибирячкой. «А теперь очередь за Иваном Родионовичем», — объявила Рита, пока гости рассаживались и передавали друг другу чашки.
«Гишь ты! Ириным расскажи, Сима покажи!» — с шутливой ревностью вскричал профессор. «А почему же приключения Андреева забыты? Надоели, что ли? Да и тебе, Иннокентий Ефимович, есть о чем порассказать».
«Не то говоришь, Кирилл», — серьезно возразил охотник. «Мы с тобой, как бы это сказать, сами от себя. А Иван Родионович объясняет, почему мы такие, а не эткие, и как стать лучше. Я он до скольких лет дожил, а не подозревал, что может быть такая наука, и так уже много знают о человеке. Как же может быть неинтересно?»
Герин поднялся, прошелся вдоль стены.
«Мы привыкли к меняющейся и совершенствующейся технике. Пожалуй, нам показалось бы тоскливо без ежегодных научных открытий, поражающих наше воображение. Нарастание открытий, темпов развития науки, а за ней техники, идет, как бы сказал инженер, по экспоненциальной кривой. Мне, человеку образного, а не абстрактного мышления, развитие нашей научно-технической цивилизации представляется валом, вздымающимся над нашими головами на гигантскую, почти зловещую высоту. Зловещую — это, пожалуй, сильно сказано, но передает опасение, что психика человека не подготовлена к таким темпам, и мы еще ничего не сделали для этой подготовки. Наше представление о человеке будущего исходит из категории прошлого, но люди настоящего, хотим мы этого или не хотим, они совсем другие. Взлет науки требует все больше и больше психологических сил. Еще больше их понадобится для выполнения колоссальной задачи перестройки людей и экономики в создании коммунистического общества. Но растут ли эти силы? Воспитываются ли нужными темпами в человеке? Что сделано, чтобы создать всеобщее понимание законов психической жизни человека? Боюсь, что мы серьезно еще не думали об этом. Получается разрыв между подготовкой и неумолимыми требованиями эпохи жизни, нашей передовой роли в авангарде человечества. Смотрите правде в глаза. Неизбежная в наше время концентрация населения в больших городах, особенно в капиталистических странах, ухудшает индивидуальное здоровье и физическую крепость. Хотя успехи медицины обусловливают большую продолжительность жизни и меньшую смертность от эпидемических заболеваний. Меньшая физическая крепость и повышающаяся нервная напряженность жизни ослабляют психическую уравновешенность человека. Получается множество психологических сдвигов, в большинстве своем малозаметных и безобидных, но иногда оборачивающихся вредными для общества последствиями. Интересно, что в странах с высоким уровнем жизни обычно эти психологические сдвиги развиты сильнее. Прежде всего, пьянство и наркомания, как попытки дать отдых перегруженной нервной системе, уйти от давления условий жизни, понизить уровень восприятия мира до тупости животного. Затем дикие взрывы хулиганства в результате ослабления тормозящих центров мозга и, прежде всего, самодисциплины. И, наконец, то, что на Западе зовется эскапизмом, стремлением уйти куда попало от жизни непосильной и тревожной. Кто спасается коллекционированием пустяков, вроде марок, спичечных коробков или пригласительных билетов? Кто собирает джазовые пластинки, упиваясь шумной ритмикой? В последней есть особый смысл. С незапамятной древности известно, что даже простые барабаны буквально гипнотизируют человека. Более тонкий вид эскапизма — мечта о других мирах, с прекрасными принцессами, ожидающими отважных землян в садах немыслимой красоты. Отсюда громадный успех фантастических произведений о космосе.
«Как вы против устремления в космос?» — выскочила Рита и укрылась за плечом Ирины.
«Какой же интеллигентный человек может быть против великолепной мечты человечества?» — спокойно возразил Гирин. «Но совершенно необходимо, чтобы эта мечта не вырождалась в стремлении убежать с Земли, где человек якобы оказался не в силах устроить жизнь. Уйти на поиски лучших миров, высоких цивилизаций, или же на грабеж их, чтобы разбогатевшим пиратам вернуться на Землю, как это слишком часто изображается в американской фантастической литературе. Есть только один настоящий путь в космос. От избытка сил, с устроенной планеты на поиски братьев по разуму и культуре. А для этого человек должен обеими ногами крепко стоять на Земле, переделывая ее радостным трудом и становясь все богаче и крепче духовно. Чтобы быть способным к титаническим усилиям, какие потребуются для реального покорения межзвездных пространств. Все это возможно лишь при высших формах общества – социализме и коммунизме. Но ведь высшие формы общества могут быть созданы лишь воспитанными и дисциплинированными, высокосознательными людьми. Такова неизбежная диалектическая взаимозависимость, неустанно подчеркивавшаяся Лениным. Время идет, и качество человека, как интегральной единицы общества, становится настолько важным для коммунистического завтра, что уже теперь следует считать воспитание, образованность, психологическую подготовку людей не чем-то надстроечным, как раньше, а базисным элементом производительных сил. В самом деле, взаимосвязанность современных действий людей в обществе все увеличивается и усложняется, делается все ответственнее. Получается длиннейшая цепь, и если отдельные звенья в ней будут слабыми, негодными, то частые разрывы цепи сведут на нет усилия более стойких элементов. Строжайшая внимательность и ответственность при управлении сложными и опасными машинами, изготовлении чудесных лекарств и химических соединений, ведение тончайших операций с очень точным режимом и допусками, наконец, общение с убийственными видами вооружения, везде требуется величайшая внимательность и ответственность, основывающаяся на здоровой психике и телесной крепости. Но, в отличие от тела человека, психика, невоспитанная или неразвитая с детства, легко поддается невзгодам существования или вообще вредным влияниям, потому что наше сознание формируется условиями жизни не в меньшей степени, чем наследственностью, и поэтому-то психика и более хрупка. Неумелое воспитание жестоко травмирует психику. Жестокие и деспотичные родители, скверное окружение – порождают людей с параноидальным уклоном, подозрительных, агрессивных и жестоких. Такие же люди в массе появляются в деспотических условиях государственного управления с террором и несправедливостью. Очень тонкая эта вещь – психика. Можно 10 лет знать человека и не подозревать, что вы имеете дело с шизофреником или параноиком, как вдруг какое-нибудь потрясение, легко переносимый абсолютно здоровым человеком, превратит старого знакомого в маньяка или убийцу, тем более опасного, что ему вполне может быть доверена важная деятельность. Вот почему развитие психологии и психиатрии, наблюдение и изучение психофизиологии человека – важнейшее дело для будущего. Я не устану до своего конца твердить об этом. Пора взяться по-серьезному за это дело. Пора, например, куда более тщательно отделять в школах детей с дефектами психики или с испорченной негодным воспитанием психикой от совершенно здоровых, нормальных людей. В ряде профессий, впрочем, не буду перечислять, слишком много накопилось давно необходимых мероприятий. Гирин прошелся несколько раз вдоль стола. «Не позволяйте себе вообразить, что мир катится в пропасть безумия. Все эти проповеди врожденного зла и усиливающейся ненормальности, извращений и садизма, якобы свойственных человеку и без конца пережевываемых западным искусством нового времени, основаны на глубоком непонимании биологических законов, на невежестве, недалеко ушедшем от средневековых религиозных изуверов. На самом деле, если вы сталкиваетесь с необъяснимой злобой, садистическим желанием мучить, унизить, навредить, знайте, что перед вами почти наверняка психический дефект, и что этого человека надо срочно и непреклонно переместить в такую сферу деятельности, где он не мог бы развивать свои вредные наклонности. Будьте совершенно спокойны. Доброе, гуманистическое в человеке непобедимо и неизбежно, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о потомстве. Только крепчайшими потребностями в доброте, жалости, помощи можно было изменить психику темного зверя, чтобы заставить его охранять и воспитывать своего детеныша в течение многих лет, полных трудов и опасностей, какие требует дитя человеческое, прежде чем станет полноценным членом стада, а не то что общества. И также очень древние социальные инстинкты, альтруизм, взаимопомощь, дружба и забота. Естественный отбор действовал так, что выживали наиболее дружные семьи, потом роды, потом племена. Известный популяризатор биологии Жан Растан в своей книге «Сущность человека» таким образом выразил взгляд генетика на моральную структуру человеческой психики. Зло доминантно, а добро рецессивно. Иными словами, в наследственности человека прежде всего будут возникать злые чувства, а добрые на втором плане со склонностью к исчезновению вообще. Нетрудно видеть, что это не генетика, а перенесение тех же фрейдистских представлений в придуманную схему генов. Действительно, основные мотивы самосохранения с их эгоизмом, жестокостью и жадностью доминировали бы в человеке и, вероятно, уже уничтожили бы человечество полностью, если бы не сотни тысячелетий, когда полулюди уже жили дружным коллективом. Все за одного, один за всех. За это время в психическую наследственность глубоко внедрились элементы взаимопомощи, родительской любви, жалости и самопожертвования. Также миллионы веков вырабатывались наследственные механизмы человека, общий фонд которых содержит океан здоровья и сил. Вот почему едва лишь улучшаются общие условия жизни, так сразу же люди становятся рослыми и красивыми силачами, а доброта, любовь к прекрасному и справедливость проламываются через тысячелетия угнетения, жестокости и лжи. «Ну и молодец!» — неожиданно прогудел Андреев. «При чем тут я? Я рассказываю вам о простых вещах, но они были забыты. Намеренно или случайно, пусть разбираются в этом будущие исследователи. Боюсь злоупотребить вашим вниманием, но мне надо еще кое-что сказать вам. Еще несколько минут. Сомнение в хороших качествах человека породило неверие в его способности и силы. А неверие это привело к тягостному пессимизму, опасению, что человек не выдержит бешеного темпа цивилизации и сорвется в пропасть. И опять в основе незнание биологии и психофизиологии, невежество в истории развития животных и становления мыслящего существа. Чем больше мы познаем всю величайшую сложность нашего организма, тем яснее громаднейшие резервы и самые неожиданные возможности в нем заложены. Даже если бы мы не достигли современных высот биологии, можно было почерпнуть эту уверенность просто из истории и наблюдений в современном мире. Надо было только отрешиться от нелепого предрассудка, худшего, чем суеверие. мнимо принимаемого за научный скепсис, а на деле являющегося тем же невежеством. С усложнением жизни и общества простые и ясные цели прошлого для отдельного человека все более отдаляются и растворяются в этой сложности. Вот почему современным людям уже просто нельзя быть необразованными. Теряется связь явлений и необходимых действий человека как члена общества. Мы попросту отвергли известные возможности индийских йогов из страха, что они могут быть сочтены сверхъестественными. Тем самым мы отказались от научного объяснения этих фактов, предоставив их истолкование верующим в чудеса идеалистам. На самом деле есть реальные возможности для человека настолько замедлить биение своего сердца, что он окажется в состоянии пробыть долго под землей с минимумом дыхания. Один мой товарищ, офицер советской армии, обладал такой врожденной способностью. Он замедлял при мне удары сердца до 20 в минуту и говорил, что мог бы совсем остановить сердце, но боится потерять сознание и умереть. Я объяснил ему, что некоторые люди в германских концлагерях, доведенные до отчаяния пытками, постигали искусство замедления сердца, заставляя себя безболезненно и быстро умирать. Известно, что тибетские монахи подолгу стоят голыми в морозные ночи, притом смачивая себя еще водой. Индийские йоги, наоборот, спасаются от жары, внушая себе видение прохладных горных рек и покрытых снегом вершин Гималаев. Известно, что люди микенской и критской эпох ходили в очень легких одеждах, а их женщины заслужили прозвище «бателкопус» – «глубокогрудые», по одежде с таким вырезом спереди, который оставлял обнаженными обе груди. Спартанцам вообще было запрещено до старости ходить в теплой одежде, а только в льняной, зимой и летом. Женщины и девушки ходили в хитонах, не сшитых по бокам, почему и прозывались у афинян «файномерес», показывающими бедра. Ходить с обнаженными боками в не слишком-то мягкую зиму Греции это была такая серьезная закалка, что спартанки действительно не боялись холода, а их густые волосы вошли в поговорку. Примеров благотворного влияния суровой закалки известно много, но в последнее время мы как-то забыли про них, так же, как и о том, что человеку вообще свойственно гораздо большая физическая сила и выносливость, чем та, которую мы сейчас привыкли считать нормой. Дервиши секты Рифаи в Каире, последователи святого Сади, устраивают иногда представления, именуемые досех. Глава секты проезжает на колеснице по распростертым телам своих дервишей, не причиняя им вреда. Совершенно очевидно, что здесь нет никакого чуда. Особая гимнастика и дыхательные упражнения так развивают лестничные мышцы ребер, легкие и брюшной пресс этих людей, что они без всякого вреда могут выдерживать вес, непостижимый для обычного, тем более ослабленного городской цивилизацией европейца. Я сам по системе Мюллера развивал специально брюшные мышцы, и Гири наглядел комнату. Здесь нет ничего такого, что я не смог бы выдержать на своем животе. А те греческие юноши, которые послужили моделями для известных статуй Лисиппа и Поликлета, Апоксимеон и Дерифор, могли бы спокойно лечь под трехтонный автомобиль, если не под пятитонку. Когда мышцы хорошо развиты, а кожа крепка и упруга от физических упражнений на открытом воздухе и купаний, то человеку доступны и другие чудеса, вроде лежания на гвоздях и ножах. Он может кататься по битым стеклам так, что они хрустят и ломаются, а кожа остается неповрежденной. Нормальная крепость зубов человека сейчас может показаться небылицей, но я сам видел в деревне, как сминали зубами толстые медные монеты или носили в зубах швейные машины за тонкий и гладкий вертикальный шпинек для катушки, так что на крепкой стали оставались вмятины. Нечего и говорить, что не всякая лошадь сравняется выносливости с человеком. Леонид Кириллович, он перед вами, в молодые годы для посрамления своих нытиков-коллекторов раз сделал немного больше, чем за сутки, пешком 120 километров по степи. Я встречал людей, как без сомнения и вы, геологи, для которых пройти километров 90 в сутки не составляло ничего сверхъестественного, хотя путь пролегал по горным таежным тропам. Давно известно, что воины зулусов в Африке соперничали с лучшими лошадьми в беге на дальние расстояния. В Японии самураи издавна развивали особую технику борьбы без оружия. Ребром ладони они ломают твердые доски или позвоночник человека и даже могут снести ему череп. Я уже не говорю о чудесах, всем вам известных, просто потому, что мы к ним привыкли, и они вовсе не кажутся нам сверхъестественными. Но разве цирковые артисты не показывают нам поразительнейшие примеры равновесия, точности расчета, феноменального владения всеми мышцами тел? Разве только что проделанные перед нами на экране Серафимой Юрьевной не является таким же чудом без чуда, великолепным совершенством человеческого тела? Помню, в 30-х годах мы все были поражены подвигом американского зоолога Биба, опустившегося в батисфере на глубину полумили. Жутко было читать подробности спуска в черную бездну. Как трещал и скрипел стальной трос под тяжестью массивного шара, как угрожала смертью малейшая неплотность кварцевых окон, как за этими окнами виделся устрашающий, недоступный человеку мир глубин океана. А теперь становится реальностью спуск человека без всякой батисферы и даже без скафандра на такую же еще большую глубину с аквалангом. Надо только подобрать подходящую смесь газов вместо азота воздуха. Дальше больше. Все чаще у современных детей и молодых людей появляется так называемое шестое чувство. Возможность различать цвета и читать пальцами, даже не прикасаясь к написанному или нарисованному. Видите, возможности человека все более расширяются, чем больше он познает самого себя. Известно ли вам, что тигр или лев развивают в момент прыжка до 50 лошадиных сил, перенося крупную добычу через высокую загородку? Между тем, размеры мускулов этих кошек вовсе не так уж велики, и секрет их огромной силы в той нервно-гормональной регулировке, которая позволяет им брать от мышц полную отдачу. Человек обладает не менее могучей нервной системой и тоже может брать от своего тела очень высокую отдачу. Но этому надо учиться тренировкой и упражнениями. Мы, жители города, боимся простой собаки, в то время как наш дикий предок мог справиться в одиночку с несколькими большими псами. Среди африканских охотников известны многие случаи единоборства с леопардами, когда могучие представители человеческого рода, подобным цири, одолевали страшных кошек голыми руками. Чарльз Коттер, один из знаменитых охотников Восточной Африки, справился с двумя одновременно напавшими на него леопардами, придушил обоих и, перевязав раны, продолжал охоту. А в то же время в Индии леопарды-людоеды уничтожали людей сотнями, наводя ужас на целые округа, потому что люди покорно склонялись перед ними, без борьбы. Итак, огромны, почти невероятны возможности человека как в духовном, так и в физическом отношении. И нет никаких оснований печалиться о его будущем, если мы сумеем сохранить и развить равновесие нашей психики и телесной силы. Гирин умолк, опустился на стул и протянул свой стакан Эрите, разливавший чай.
Иван Родионович, первой заговорила Сима, мне пришлось быть на вашей лекции художником, когда вы так ясно показали, что чувство и потребность прекрасного заложены в нас как необходимость. Потом с помощью Иннокентия Ефимовича вы убедили других в той бездне памяти, которая также таится в глубинах нашей психики.
Вернее, физиологии, — поправил ее Гирин. Потому что она из прошлого. А наша психика — это результат физиологии во взаимодействии с настоящим.
Я знаю вашу строгость ученого, — улыбнулась Сима. Но вы уж должны простить мне неточность выражений. Продолжаю. Сегодня вы рассказали нам о значении психологии, психофизиологии для обеспечения будущего. А вот если суммировать все это, сделайте это для нас, чтобы не получилось неточностей.
Понял.
Хорошо, попробую. Из всего предыдущего вам должно быть ясно, что физическое совершенство, здоровье и силы и есть красота. Всякое развитие в этом направлении, если оно не узко, а многостороннее, неминуемо ведет к украшению человека. Не надо опасаться трудных условий жизни. Если они не чрезмерны, с достаточным питанием и здоровой обстановкой, то они служат выковыванию красивого и здорового человека. Не случайно в последнее время участились находки людей поразительной красоты, живущих в природе, в суровых условиях город, джунглей. Причем красота эта удел не единица, а массовая. Таковы, например, даяки Индонезии. Недавно сделано еще открытие. Французские геологи в Таиланде наткнулись в горах Чантабури на древнее племя, изолированно жившее в горных джунглях. По сообщению газет, любая женщина этого племени могла бы победить на конкурсе красавиц. Можно сказать, что на грани между суровыми и благоприятными условиями вырабатывается физическое совершенство. Подобно этому, совершенство психическое находится на грани между противоположными действиями и побуждениями. Это психическая уравновешенность. Нормальная, благородная психика всегда будет избирать и чувствовать тот верный путь, необходимый в обществе высшего типа коммунистическом, который не может состоять ни из фанатиков, ни из обывателей. Работать, но так, чтобы не забывать о всех других своих обязанностях как гражданина, воспитателя детей и самого себя. Общество – очень сложный организм. И при коммунизме оно будет состоять из всесторонне развитых, многогранных людей. Отсюда обязательная многогранность психики. Без разносторонних интересов человек быстро сделается равнодушным ко всему эгоистом. Это страшное равнодушие было известно еще в Древнем Риме под греческим названием «ацедия». Оно распространяется сейчас в разных странах и очень вредно для любого общества, что же говорить о нашем. Хозяин дома улыбнулся. Следовательно, дисциплина и дисциплина. Ни в коем случае. Нельзя полностью кондиционировать, приспособлять человека к окружающим условиям, потому что эти условия непрерывно меняются. Человек, подавляющий себя без познания, есть такое же зло, как если бы он предался злому. Так говорит индийская мораль. Замечу, что это совершенно точно отвечает законам психофизиологии. Неисполненные желания разрушают изнутри. Еще одна древняя формула. Конформизм по существу – задержка или остановка развития. Внутренняя диалектическая борьба – это основа всякого устройства в жизни, всякого процесса и всякой сложной структуры. Без нее получается просто количественный прирост, наподобие раковой опухоли из однородных невзаимодействующих клеток. Вместо организованного общества – толпа. Толпой управлять гораздо легче, но ведь развитие идет, а она стоит на месте, как застойная общественная формация. Все больше растет разрыв между нею и передовыми членами общества, требованиями прогресса. Вот что такое чрезмерная дисциплина. Нужна величайшая осторожность и мудрость в ее применении. Надо всячески избегать непрерывного давления на психику. Необходимо отпускать человека, как отпускают сталь, чтобы не сделать ее слишком хрупкой. Чуть не забыл вам сказать.
Так надо отпускать женщин. Постоянное психическое давление забот на которых ведет к истеричности и поступкам низкого морального уровня.
«Опять нападают на женщин», — возмутилась Рита. «Не ожидала от вас, Иван Родионович».
«Ты глупа, дочь», — спокойно сказала Екатерина Алексеевна. «Это все верно. Женщина никуда от дома не денется. Она и чтец, и жнец, у нее нет психологического отдыха».
«Но теперь мы не менее образованны, чем мужчины», — крикнула Рита.
«И, к сожалению, невоспитанны. Эта беда с воспитанием началась в XIX веке с развитием капитализма. Воспитание мужчин стали заменять образованием, которое давало большие преимущества в жизни. Воспитание сошло на нет, оставшись лишь по традиции в аристократических семьях. Женщинам везде давалось больше воспитания, чем образования. Это ослабило их в жизненной борьбе, но в то же время спасло род человеческий от полного одичания. И Екатерина Алексеевна победоносно оглянулась.
«Частично вы правы», — согласился Гирин. «Люди все больше освобождаются от бесконечного и монотонного труда и в то же время не подумали, чем заполнить досуг. Психологический провал современной цивилизации — бесцельная и ничем не заполненная праздность. А заполнить ее надо воспитанием детей и самовоспитанием. Большая проблема жизни — держать человека в алертном состоянии, собранном физически и духовно. Для этого нужно, чтобы у него была цель. Большая, хорошая».
«Кому какая цель?» — засмеялась Сима, по обыкновению закидывая назад голову. «По-моему, у мужской молодежи своеобразный эскапизм, как это вы называете, Иван Родионович, в грубость, невежливость, нарочитую пошлость языка.
Не потому ли, что долгое время рабочему классу делалась скидка на невоспитанность?» — прогудел Андреев.
«Вот они и маскируются под старину».
«Мне кажется, это просто лень», — возразил Гирин. «Мы разучились воспитывать. Заменили разнообразие обучения многочасовым сидением в школе и над уроками и думаем, что все в порядке.
Нет, товарищи, чтобы хорошо воспитать человека, надо заставлять его работать по 14 часов в сутки, но уж непременно над разными вещами. Школьные занятия сменять катком, танцами, ездой на автомобиле, велосипеде, гимнастикой, музыкой, в клещах работы и тренировки. Тогда получится настоящий продукт, а не брак. Но чтобы клещи-то были разнообразны, пора понять глубочайшую ошибку, совершаемую всеми родителями во всем мире, когда они прилагают все усилия, жертвуют собой, надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную жизнь и материальное обеспечение. Вместо того, чтобы закалить их, научить жизни, а не заслонять от нее. Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и капиталы ничего не дают, если нет человека, если он не воспитан стойким, любознательным, активным деятелем жизни, любви, знания, если он не идет по жизни сам, создает ее сам, не существуя ни за чей счет.
«Пора установить судебную ответственность родителей за брак в воспитании», — крикнул густоволосый молодой человек.
«Может, не так строго?» — улыбнулся Гирин. «Будьте диалектиком и знайте, что нельзя требовать от жизни абсолютного приближения к идеалу и цели. Все лишь относительно, и потому не безразлична, так сказать, цена достижения. И уж прямая дикость устремления к цели любыми средствами. Жизнь неизбежно перевернет страницу, и идеал изменится. Закон так трудно сделать справедливым на лезвии бритвы, что для этого нужны величайшие усилия лучших умов. А все потому, что в ходе времени плохое часто обертывается хорошим, а хорошее становится плохим. Это диалектика жизни как прогресса, перед которым оказалась бессильная религия с ее попытками установить вечные истины и вечные требования к человеку. Сейчас вообще принято обвинять друг друга, искать виноватых, грозить карме, задумчиво сказала Сима.
мы все время осуждаем. А, по-моему, куда интереснее стараться понять, а не осудить. Понять, что во всяком человеке есть слабости, гармонирующие с его сильными сторонами. Екатерина Алексеевна молча обняла Симу за плечи, погладила по голове.
«Я рассужу по-солдатски», — вмешался Селезнев. «Солдату с передовой идти некуда, пока воюет. Или в могилу, или в госпиталь. Настоящему человеку в жизни некуда деваться, как стоять на передовой».
«Ай да, отец!» — восхищенно воскликнула Ирина.
Но Гирин с сомнением покачал головой. «Весь мир стоит на том, что идущие впереди храбрые и сильные бойцы за свои труды имеют и славу, и почет, и большую долю», — Гирин налег на последние слова, — «в распределении благ. Но коммунисты должны идти на самоотказ от этих лишних благ. И это еще полдела на пути к коммунизму. Другие полдела и более трудные — отсутствие иждивенчества слабых. Они должны совершать свою меньшую долю работы, но с не меньшим героизмом и самоотречением, чем сильные. В этом второе плечо диалектического равновесия в коммунистическом обществе. И еще добавлю специально для вас, девушки и молодые женщины. Пусть поймет каждая женщина-мать, что она и ее ребенок не отдельные искорки, летящие во тьму и угасающие без следа, но звенья в бесконечной цепи, протянутые из прошлого в необозримое будущее. Крепость цепи зависит от каждого звена, а это звено нуждается в охране психики с детского возраста. Вот и все, что я могу сказать вам в заключение. И я опять виноват, вечно увлекаюсь. Воцарившееся молчание было прервано аспирантом-кристаллографом.
«Уже поздно, и Рита подает мне знаки. Ей хочется танцевать, и мне тоже. Но все-таки позвольте очень важный вопрос. Правильно ли я понял, что ваши уравновешенные люди с благородной психикой — это средние люди, не тупицы, но и не гении? А как же гении в науке и в искусстве? Не будут ли ваши психически уравновешенные и физически совершенные люди просто безыменной толпой?»
«Ни в коем случае. Если соберутся люди с многосторонним развитием и высокой общественной сознательностью, я бы хотел быть в такой толпе. Что же касается гениев, то если понимать под этим словом людей, намного превосходящих среднего человека своими способностями, они двоякого характера. Те, которые в силу исключительного запаса физических и психических сил обладают выдающейся работоспособностью и успевают сделать гораздо больше других средних людей, также хорошо уравновешены психически. Это и есть настоящие люди будущего. Но есть и другой тип гениев, у которых односторонне развита какая-либо одна способность в ущерб другим. Вследствие особой концентрации усилий, фанатической одержимости, эти люди в чем-то одном намного опережают среднего человека. Но психика их неуравновешена, очень часто параноидальна. Такие гении, с одной стороны, полезные члены общества, а с другой – трудные в общежитии и нередко опасные. Но довольно, мы с вами забираемся уже в другую область. Как метко выразился Спенсер, наше знание похоже на шар. Чем больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестным. Всякое обсуждение тоже. Чем детальнее разбирать вопрос, тем больше возникает побочных проблем. А потому стоит ли слишком увлекаться дискуссиями и жертвовать для них возможностью танцевать с такими превосходными танцорками, как Маргарита Леонидовна и Серафима Юрьевна, или с сибирской королевой?
Селезневы уехали в воскресенье. А в понедельник Андреев вернулся домой раньше обычного, сразу прошел в кабинет и повалился на диван. Едва Екатерина Алексеевна услышала громкое исполнение стихотворения «4»,
известного геолога Драверта, положенного Андреевым на свою собственную мелодию. Как поняла, что муж получил очередной пинок судьбы, как он называл крупные неприятности. Я встретил четвертую. Россыпь хрустела, брусника меж кедров цвела. Она ничего от меня не хотела, но самой желанной была. Она немедленно начала испытанное женское лечение. Приготовила его любимые киевские котлеты, достала острый сыр и молдавский коньяк. Профессор выпил, уселся на диван и бесстыдно закурил на глазах у жены. «Что случилось, Леонид?» — спросила она. «Да ничего особенного. Шел наискосок через двор, где сейчас стройка около нашего института. Смотрю, стоит старая трехтонка, ЗИС, такая же, на каких я пробивался через монгольскую пустыню или корежился по таежным просекам. Стоит брошенная, с кабиной, заколоченной фанерой, упершись радиатором в забор. Конечный тупик ее службы». «Так, а дальше? Разве не ясно, что и я тоже скоро вот так же упрусь носом в забор?» Екатерина Алексеевна внимательно вгляделась в мужа, сощурилась и присела рядом. «Выкладывай, Леонид». И Андреев рассказал жене о том, что только что был в КГБ. На его имя была прислана толстая книга из Западной Германии с совершенно ему неизвестным обратным адресом. В слегка отклеенном переплете книги он нашел шифровальный код, адрес явки и уведомительное письмо, что, согласно доверенности, наш представитель доставит вам $15 000 в обмен на обещанную вами информацию. Следователь рассмотрел книгу, обличительные документы и сказал: «Успокойтесь и поверьте моему опыту. Те, кто может платить такие деньги, умеют лучше прятать шифровки. Следовательно, тут возникает мысль о провокации. Вы, кажется, уже обращались к нам по поводу визита анкарского археолога Дерогази».
«Да, но каков подлец!»
«Видимо, это только начало. Как бы ни было прислано чего-нибудь похуже. Мы, конечно, постараемся оградить вас, если вы дадите разрешение осмотреть ваши бандероли, но ведь можно и пропустить что-нибудь с виду безобидное».
«А что может быть похуже?»
«Ну, например, книга или письмо с отравой, рукопись, скрепленная так, что вы обязательно уколитесь, разнимая листки, образцы камней или кристаллов, в которые вделан сильный заряд радиоактивного вещества или испаряющегося на воздухе яда. Да мало ли что сможет придумать дьявольская изобретательность. А что она у них дьявольская, это вы можете мне поверить. Поэтому будьте очень осторожны. Не доверяйте даже присланному от давнишних ваших коллег, ведь воспользоваться их адресами ничего не стоит».
«Понимаю. Большое спасибо. Но есть еще один человек, и его, наверное, тоже надо предупредить.
Вы имеете в виду доктора Гирина? Его не предупредить надо, а побить. Своим необдуманным экспериментом он спугнул Дерогази и лишил нас возможности его разоблачения».
«А может, Дерогази и не дал бы вам такой возможности?»
«Не спорю, может быть. Но чего добился ваш Гирин?»
«Ничего.
Философская декларация, извлеченная им из археолога, что она стоит? Мало ли кому как хочется думать. А все из-за неверия в наши методы».
«Но как же все-таки с Гирином?»
«Не беспокойтесь. Ваш самонадеянный доктор сказал, что он ничего не боится, потому что, видите ли, он приказал забыть о себе. Смешно думать, что Дерогази послушается». На прощание следователь напомнил Андрееву, что они с нетерпением ждут от него или Ивернева соображений, что могло интересовать шайку Дерогази в материалах Ивернева-старшего. Рассказав все это жене, Андреев вернулся к началу.
«Понимаешь, какая гадость! 15 000! Вот мразь! И сумму-то покрупнее придумал, чтобы правдоподобнее было. Клюнул, мол, старый дурак, не устоял. Теперь я понимаю, как чувствовали себя безвинно оклеветанные люди.
— Нет, не понимаешь, — возразила жена. — На тебя только сделали неудачную попытку набросить подозрение. Господам кажется, что у нас еще остались маньяки, вероятно, искренне верившие, что стоит любого советского ученого выпустить за границу, как он сразу же с корабля или поезда побежит в английскую или американскую разведку. Вот я, давайте 100 фунтов.
Профессор фыркнул, совсем как Рита, и махнул рукой, постепенно успокаиваясь. Рюмка коньяку и сигарета довершили дело. Еще через несколько минут Андреев громко распевал цыганский романс. Внезапно он оборвал пение и задумался.
«Перерою все еще раз. Съезжу в Ленинград к милейшей Евгении Сергеевне. Пусть покажет мне личный архив Максимилиана Федоровича. Все же у меня процент бестолковости должен бы быть поменьше, чем у Мстислава».